Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Лев Леонидович Хабаров, художник и преподаватель рисунка и живописи, руководитель авторской студии. Здравствуйте, Лев Леонидович!
Здравствуйте, Виктория! И слушатели, я тоже приветствую на православном канале.
Расскажите о себе, о своем творчестве.
Ну, у меня судьба не оставляла мне никаких шансов. У меня отец художник, правда, он самодеятельный, любитель. Но когда художник-любитель, он дает такой мощный заряд творчества, что деваться уже, как говорится, мне некуда было. Родился я в небольшом рабочем поселке Ключевск, это недалеко от города Березовский. Ну, как бы в 4 года уже, когда я возился уже с красками, потому что отец каждое воскресенье раскрывал свой мольберт, раскладывал эти краски. Вот, конечно, он меня там отгонял время от времени, потому что я уже сильно много мазал, не там, где надо. Но в конце концов, 4 лет я уже считался художником. Ну, потом в школе, где-то уже в 6 классе, я вел кружок для 1-2 класса, кружок рисования. И вот тогда, значит, в 12 лет, в 62-м году, я уже стал, так сказать, преподавать. Ну, а потом все уже покатилось. Я поступил в архитектурный институт, закончил художественное конструирование. Это достаточно сложный такой предмет, достаточно интересный. Первый выпуск дизайнеров на Урале, как раз первая группа, 107. В архитектурном институте были первые дизайнеры на Урале. Это был 73-й год. С 73-го года, после армии, после того, как я работал в институте технической эстетики, я стал преподавателем уже для взрослых. Сначала в лесотехническом институте истории культуры вел, потом в художественной школе начал работать с 78-го года. Вот. Потом стал директором этой художественной школы. Ну и так продолжалось до 95-го года, когда школу нашу закрыли. И, соответственно, мне пришлось организовать уже свою авторскую студию.
Лев Леонидович, расскажите о том, почему вы решили создать свою авторскую студию, а не работать, например, у кого-то преподавателем живописи.
Художественная школа на Сакове Анцетти 23-25, это памятник архитектуры. Нам предоставили ее в 1984 году для того, чтобы мы отремонтировали это здание и в дальнейшем там проводили занятия. Но в связи с перестройкой ситуация изменилась, нам очень высокую аренду назначили по этому зданию, ну, с расчетом на то, чтобы мы закрылись, освободили это здание с расчетом на то, чтобы это здание продать. Ну, это обычная такая пудленькая практика тех лет. Поэтому мне пришлось переехать сначала со школой на киностудию. Там директор Негашев любезно согласился мне помещение. Ну и юридически для того, чтобы осуществлять деятельность, мне пришлось сменить название, потому что на счете художественной школы организовалась уже приличная сумма долга, ну, так как нас заставили платить высокую очень арендную плату, даже выше, чем обычно, ну, с расчетом на то, чтобы нас выгнать. Естественно, что мы не получали никакого государственной дотации, мы работали только за счет поступления платы тех людей, которые хотели учиться. Естественно, что нам на такие деньги уже невозможно было прожить. Поэтому я организовал, зарегистрировался как некоммерческое объединение, учебно-экспериментальная студия Льва Хабарова. То есть, чтобы ответственность полностью уже была на мне. Вот. И естественно, что в таком виде мы существовали, пока нас не выгнали из киностудии, тоже там продали это здание. Потом я долгое время арендовал разные помещения, но уже, конечно, в сокращенном виде. То есть у меня студия сократилась уже до 10-15 человек. Хотя сначала в школе было порядка 200 желающих учиться. После этого, значит, вот, занимаясь еще дополнительно ландшафтным дизайном, реконструкцией зданий там и так далее, то есть у меня была строительная группа, в которой состояли, кстати, многие мои ученики, которые вечером приходили в студию и рисовали. Вот, в конце концов, я заработал денег, и уже в 2013 году я купил свое помещение на Пушкина 4. Вот поэтому сейчас мы там уже более комфортных условиях занимаемся. Порядка 50 человек у меня сейчас постоянно ходит. Разный очень контингент.
А какова цель студии? Подготовить будущих художников? Или, например, мамочки в декрете, пожилые люди как-то хотят творчеством заниматься, приходят рисовать для души, то есть не для выставок, не для поступления в архитектурный вуз или в художественное училище. Какова задача, какую вы ставили перед собой?
Да, ну, прежде всего, это, конечно, подготовка молодых людей для поступления в архитектурный институт, в РГППУ. У меня ездят и в Москву поступают, и в Питер поступают. Это как бы основная задача. Здесь есть несколько категорий людей, которые в свое время выпали как бы из основного такого учебного процесса для подготовки к художественному творчеству. Разные причины. Иногда и родители тоже отговаривают стать художником, потому что это ненадежный, как бы не серьезный такой способ зарабатывания денег. Вот. Это и женщины уже, которые осуществились в жизни, у них есть дети, у них даже есть внуки, вот. И они решили наконец свою старую мечту осуществить, у них появилась возможность получить образование. Вот. Для души у нас сейчас очень много студий. Это и мастер-классы различные, и авторские тоже студии, в которых люди просто приходят и получают как бы такой вот элементы знаний, связанные прежде всего с умением самого преподавателя.
То есть у вас студия не для тех, кто хочет рисовать, писать для души, а для тех, кто профессионально заниматься будет живописью.
Дело в том, что есть категория людей, которые желают получить комплексное образование художественное. Они же понимают, что мастер-классы только они получают фрагменты знаний, а комплексное, настоящее художественное образование, то есть, которое методически у нас уже 3 столетия в России существует. Это и академический рисунок, это и все основы всех приемов живописи, и все жанры, портрет, пейзаж, натюрморт там, и так далее. Это все получают люди только в специализированных учебных заведениях, в которых учатся в основном молодые, а вот те, которые уже постарше, те, которые имеют уже образование, имеют стаж там и так далее, им, ну и возраст самое главное, им поступить уже на такое классическое художественное образование невозможно. Вы это понимаете, да? Вот я пытаюсь в своей студии программу художественной школы, в которой я когда-то был директором, продолжать. То есть на это, конечно, уходит не 4 года, как тогда по той программе художественной школы, а порядка лет 10. То есть меня занимаются люди для того, чтобы получить вот это вот комплексное, полное художественное образование даже больше 10 лет. Некоторые 12-15 уже лет занимаются. Конечно, они уже сейчас стали мастерами, они уже выставляются, но элементы вот такой комплексной программы в моей студии можно пройти. Это единственная студия в городе, которая позволяет восполнить, как бы догнать вот то, что было упущено в
Расскажите о своей самой запоминающейся выставке.
Самая первая выставка, которую я провел, это в 1971 году, когда я был в третьем курсе архитектурного института, и горком ВЛКСМ просил наш институт организовать творческую выставку студентов и тогда Свердловска. Вот, так как я был студенческое научное общество, меня обязали, так сказать, это сделать. И вот я в течение там где-то 2-3 месяцев ездил по всем институтам, по всем учебным заведениям города, которые хоть как-то связаны с творчеством, и собирал вот работы студентов, которые можно показать. Ну, в конце концов, значит, в университете, там, на 4-м этаже мы открыли эту выставку. Вот, но просуществовала она, по-моему, только один день, потому что многие работы у нас были такие очень непохожие на тогдашний стиль, суровый стиль того времени, художественный. Вот, ее закрыли. И после этого мы организовали такую нелегальную выставку уже во дворе художественного училища на Малышево, в брошенном здании, подвале. Вот это была действительно самая интересная моя выставка, которую я вспоминаю. Она и первая, вот, и самая запоминающаяся. Потом было, конечно, много выставок. Когда я стал директором художественной школы, мы организовывали выставки художественной школы, ну, практически каждый год, это уж точно, а иногда даже и в течение года. Выставки мы устраивали и в ДК, и в библиотеках, и в больницах, ну, в музее, вот, допустим, Свердлова мне сделали очень большую такую хорошую выставку. Тогда он назывался «Музей Свердлова». Сейчас это музей города. Вот. То есть выставок было очень много. Я был одним из организаторов, имевших в свое время выставки Сурикова 31, когда это была первая, можно сказать, в СССР выставка не формального искусства. Вот. И, соответственно, значит, потом были много художественных объединений. Я много выставок организовывал уже такого свободного творчества. Ну и в конце концов, вот последние выставки, они проходят уже на моей территории, в нашем выставочном зале небольшом, на Пушкина 4. Так что выставок было столько, что про них рассказывать можно так долго.
Лев Леонидович, в одном из интервью вы сказали, что художественное творчество у нас в России не ценится. Что вы имели в виду, что профессия художника не востребована, больше воспринимается как не профессия, а как дело, дело для души?
Ну, я сейчас, конечно, могу подтвердить, что действительно государству, чиновникам, администрациям различных уровней и так далее. Художественное творчество не то чтобы не нужно, оно нужно для того, чтобы создавать определенную атмосферу и так далее. Но вот здесь нужно просто различать искусство и творчество. Это две разные вещи. Вот искусство для города, для администрации различных уровней, оно нужно, потому что здесь действительно создается определенная атмосфера. Творчество – это немножечко другая вещь. Так вот я уже говорил, что я очень долгое время занимался неформальным искусством. Неформальным, то есть искусством, которое к творчеству гораздо ближе. То есть художник может выражать свои духовные стремления в не совсем понятной форме для других, не совсем традиционной форме и так далее. И вот последняя выставка, которую я вот уже 5 лет провожу, «Underground» они называются, на Горького 4А мы ее проводим каждый год, там собираются художники, которые мыслят нестандартно. И вот это творчество в широком смысле этого слова, оно пользуется, выставка всегда очень большим интересом, спросом, потому что там появляется новая культура, новое искусство, новые какие-то душевные, духовные стремления у людей появляются и так далее. То есть ведь искусство должно развиваться, развивается за счет творческих каких-то исканий.
Вы сказали, художники, которые мыслят нестандартно. А вот такие художники какие картины пишут? Если, например, мы все привыкли к пейзажам, к портретам, к зарисовкам, к тематическим картинам, например, детство, университетские годы, материнство. Какие картины от нестандартно мыслящих художников?
Это надо смотреть. Ведь творчества объяснения нет. Творчество — это импульс, который ниспослан как-то свыше или сбоку, или как-то еще. По крайней мере, очень трудно сказать, как рождается новое в творчестве, новое в искусстве. По крайней мере, вот то, чему я учу в студии, когда человек вдруг начинает обращать внимание на множество всяких нюансов света, цвета, вибраций воздуха, температурных различных влияний на форму, цвет, там, на движение вокруг каждого предмета и так далее. То есть природа, она же ведь многогранна. То есть человек, если он чувствует вот множество всяких вот этих вот внутренних процессов, которые окружают нас, он, художник, как правило, видит гораздо больше. И если он умеет то, что он увидел, изобразить то, что до него еще никто никогда не видел, не чувствовал так, как именно он чувствует. Вот это вот и называется творчество. А если мы уже исходим из каких-то образцов, 90% художников так и работают. То есть они, познакомившись, допустим, с творчеством Шишкина или Репина, да, они стремятся подражать ему, где-то быть похожими. Их, естественно, хвалят, платят деньги за их картины, потому что это считается, ну, настоящим искусством, будем так говорить, да. А работы художников, которые работают импульсивно, вырывая из своей жизни, из своих впечатлений то, что никогда еще никто до этого не делал, их воспринимают, естественно, не очень хорошо. И это вот ответ на ваш вопрос, что искусство, оно не всегда понятно.
Вы сказали, искусство не всегда понятно, и у меня такой вопрос о непонятности. А почему черный квадрат Малевича признан шедевром? Ну, вопрос, может быть, не относящийся как раз к теме художественного творчества, но для меня всегда это было интересно, и у вас, как у художника, преподавателя, автора, руководителя собственной художественной студии, хотелось бы услышать именно профессиональное такое мнение. В чем феномен? Это же просто черный квадрат, который может нарисовать каждый, а почему это тогда шедевр?
Ну, черный квадрат Малевича — это же следствие развития художественной мысли очень долгих времен. Здесь я отдельную лекцию иногда читаю по черному квадрату. Она минут на 45. Для того, чтобы понять, что такое черный квадрат, нужно историю западноевропейского искусства знать, там, Барбизонскую школу, импрессионистов, постимпрессионистов, кубистов, фавистов. То есть развитие художественного видения, оно непосредственно привело к понятию структуры формы, структуры пространства, нашего взаимодействия, нашей ритмической группы, в которой мы живем, по отношению к космической ритмической группе. То есть спектры космического излучения, про которые говорил уже Вернадский. Но Малевич со своим супрематизмом, он так назвал свое направление, он как бы предвидел то, что и художники очень часто предвидят многие научные открытия. Он предвидел то, что структура, фрактальность пространства, как еще называют ее, в которой мы живем, она прямолинейна. Это космические излучения, которые свет всегда распространяется только по прямой линии. Вот, с другой стороны, множество структур, когда они сливаются вместе, множество цветовых сочетаний, которые сливаются вместе. Вместе они дают черный цвет. И идеальная форма геометрическая форма, в которой может развиваться искусство, она получается квадрат. И все цвета, которые сливаются друг с другом, они дают черный цвет. И я, кстати, у меня есть, кстати, такая картина, где я смоделировал черный квадрат на основании работ одной из выставок, которую мы делали на Б-17 в свое время в 2007 году. То есть я собрал все картинки, которые были выставлены на этой выставке, сфотографировал их, потом спроецировал на один квадрат, у меня получился черный квадрат. Вот это черный квадрат, это как бы конец и новое начало искусства.
Интересная тема, действительно, наверное, надо понимать философию тех самых течений.
Да, искусство, оно беспредельно, оно очень богато, и слава Богу, потому что за счет этого развивается наш мир, наша цивилизация.
Угу. Лев Леонидович, а по каким критериям, хотя бы нескольким, оцениваются картины? Вот иногда придешь и приглашают на такие выставки, на художественные выставки разных профессионалов, непрофессионалов. И говорят, вот это такая картина потрясающая. На самом деле там домик, речка, обычный пейзаж. И что-то там вот, какой-то объект. То есть иногда это, не передать, конечно, словом. Лучше увидеть, чем, как говорится, 100 раз услышать. И говорят, это прекрасные работы, это шедевр, это замечательно. А смотришь, и ты не видишь в этом что-то такого уникального. Так же я могу нарисовать на холсте, и это будет та же самая, не та же самая, но примерно одинаковая картина. У меня нет художественного образования, я все равно не понимаю вот этих вещей.
Элемент новизны и открытия художественного, конечно, это связано прежде всего с художественным образованием, с художественным уровнем. Если есть опыт художественный, то, конечно, сразу определяется новизна и шедевральность, как говорят, того или иного художественного произведения. То есть есть искусство вторичное, которое сразу специалист отмечает, оно вторично. То есть оно является продолжением какой-то традиции, каких-то учений, мастеров и так далее. Вот есть первичное искусство, я его так называю, когда действительно есть элемент того, чего еще никогда в истории искусства не было. Сейчас, конечно, очень много разных школ, в разных городах и так далее. То есть, естественно, что не все известно, не все можно посмотреть. И я не хочу сказать, что я полностью знаю, как развивается наше творчество, наше искусство. Но, тем не менее, есть тенденции, которые прошедшие, есть тенденции, которые новые. И вот эта новизна этих тенденций, она, конечно, определяет для профессионалов, для специалистов элемент как бы шедевральность, таланта того или иного художника. Многие, конечно, обычные зрители, они исходят из своих чувственных ощущений, связанных с детством, связанных с какими-то ощущениями, которые они наработали, в себе, и это их есть духовный мир. И если тот или иной ритм, цвет, пластика, движение, которое изображено на работе, соответствует их внутреннему ритму, их внутренней конституции, душевной, то они говорят, как мне это нравится. Вот. Если не соответствует, они говорят, фу, я на это смотреть не могу. То есть это все, конечно, понятие относительное, но есть общая тенденция развития культуры, развития искусства, для которых специалисты, благодаря которым они определяют, насколько интересен художник, насколько у него интересное будущее.
Но это все равно определяют художники-профессионалы, а не любители.
Художники-профессионалы, искусствоведы, те люди, которые живут, внедрены в художественную культуру, посвятили этому жизнь. И естественно, что они в равной степени в какой-то могут ошибаться или не ошибаться, но, по крайней мере, какая-то степень правдивости в этом все же появляется.
В вашей школе можно научиться работать в разных техниках, например, портрет может научиться нарисовать человек? Написать портрет?
Да, программа у нас классическая. Несмотря на то, что сам я занимаюсь андеграундом и всеми экспериментальными формами творчества, в основе, конечно, у нас русская школа изобразительного творчества. Класс портрета у меня занимает 1 год. Но чтобы заняться серьезно портретом, нужно пройти, конечно, академическую школу, хотя бы порисовать гипсы античные, порисовать анатомию, анатомия человеческого лица, мимические мышцы там и так далее. То есть череп просто-напросто надо знать, потому что, чтобы сделать нормальный, хороший портрет, портрет – это такая очень сложная достаточно жанр изобразительного искусства. Здесь, кроме анатомии и элементарных каких-то знаний формы человеческого лица, нужно еще быть немного психологом. Потому что, ну, как говорят, 80% портрета – это глаза. Все остальное не так важно.
То есть передать взгляд человека, да, его глаза, то есть глаза зеркала души,
вот,
говорят.
Именно вот душевный, духовный мир.
Поделитесь своими планами творческими, может быть, мечтами.
Ну, мечтают, наверное, люди те, которые мало что имеют. Дело в том, что у меня уже сложилось совершенно жизненный путь, жизненная стратегия, дело, которое я веду каждый день. И мечта у меня, конечно, одна, чтобы это продолжалось подольше. Сейчас мне уже 72 года, естественно, что я чувствую, что уже есть некоторый такой временной барьер. Вот, и дай Бог, чтобы этот барьер еще долго не наступил.
Напомню, сегодня у нас в гостях был Лев Леонидович Хабаров, художник, преподаватель рисунка и живописи и руководитель авторской студии. Спасибо большое за интервью. Очень интересно узнала, даже такой свой вопрос задала, который носила очень давно в голове. Спасибо за рассказ о творчестве, о художественной составляющей вашей жизни.
И вам спасибо большое. Виктория, спасибо всем слушателям православного канала, потому что творчеством, искусством это очень важно заниматься именно для повышения духовности нашего народа и процветания нашей Родины. Спасибо.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания.